словно бы разноцветные вертикальные линии, скручивались и раскручивались, образуя картины, мандалы и схемы, любая из которых существовала только долю секунды. Рассмотреть что-нибудь в деталях было трудно. Таня померещилась, что перед ней мелькнуло несколько знакомых лиц, то ли из учебника истории, то ли из вечернего деканата. Лица глядели на нее с недоумением и негодованием. Ей стало казаться, что она превратилась в большой и глупый айфон, который пытается открыть полиция. Она где-то читала, что специальная программа быстро-быстро перебирает для этого все возможные варианты кода. Вот и здесь, кажется, было нечто похожее. Ничего поделать с этим досмотром было нельзя. Вернее, можно было наплевать на него и уснуть. Таня почувствовала, что ее действительно клонит в сон. Спорить с айфонской полицией не хотелось совсем. Говорить тоже. «Можно заснуть?» — с трудом разлепив губы, спросила она.
«Нужно», — ответила Жизель. «Спи».
Таня не запомнила, что случилось дальше. Наверное, она ненадолго уснула, а потом проснулась. Она поняла, что ей холодно, одиноко и страшно.
«Жизель!» — звала она. «Клариса!»
Но никто не ответил. Вокруг было темно. Нет, не везде. Таня с облегчением заметила пятно света. Видимо, это был костер, но почему-то он оказался очень далеко. Должно быть, ее отволокли подальше, чтобы спальник не загорелся от искр. Таня чувствовала, что ей надо туда, где свет. Выяснилось, что к нему можно ползти прямо в спальнике. Таня некоторое время двигалась к свету, а потом вдруг вспомнила, что ее связали тремя ремнями. Она поглядела на себя и не увидела своего тела. Мало того, она его даже не чувствовала и не особо понимала, каким образом она умудряется ползти к огню. А еще непонятней было, зачем в таком случае ползти. Почему нельзя, например, идти? Оказалось, что действительно можно. Это было намного удобнее и легче. Пятно света впереди постепенно делалось крупнее. В нем опять замелькали скручивающиеся линии, мгновенно исчезающие формы, контуры, лица. И вдруг Таня отчетливо увидела Герасима Степановича, соседа по даче из детства. Она, видимо, только что пролезла через дырку в заборе, как обычно делала, когда ходила к нему в гости. Дядя Герасим стоял на своем участке с тяпкой в руке и глядел на нее со своей застенчивой улыбкой. Хоть Таня могла различить отставного майора в мельчайших деталях, себя она не видела по-прежнему. Дядя Герасим пошел ей навстречу.
«Расскажи, Снегурочка, где была?» — запел он хрипло. «Расскажи-ка, милая, как дела?»
Таня уже собиралась ответить про Деда Мороза, как когда-то в детстве, но дядя Герасим вдруг взмахнул тяпкой и изо всех сил ударил ее по голове. Таня подняла руку, чтобы защититься, но не успела. Удара она не почувствовала. Зато увидела свою руку в сером рукаве с большими пластмассовыми жемчужинами. Она теперь была Снегурочка. Дядя Герасим исчез. Еще через несколько шагов из света навстречу ей вышла учительница с лиловыми веками.
«У тебя, Таня, красивое лицо», — сказала она, покачивая массивными золотыми сережками. «Красивые глаза, красивые брови. А вот душа твоя, характер, твоя человеческая личность, они красивые или нет? Если судить по твоему поведению...» «Красивое лицо», — повторила про себя Таня, — «красивые брови». Учительница исчезла, и Таня захотелось увидеть себя в зеркале. Светлое пятно перед ней послушно стало зеркалом, но Таня не видела в нем своего отражения. Там были только блики света. Тогда она ударила по зеркалу рукой, и оно разбилось. Из дыры хлынул свет, и ей навстречу толпой пошли тени из детства и юности. Они тянулись к ней и что-то говорили. Некоторых она помнила смутно, других не помнила вообще, но теперь стало понятно, что все они делали в ее жизни. Они и были зеркалом, в которое она гляделась.
Они по кусочкам создавали ее отражение, объясняя, что именно представляет в ней ценность. Мавр с южного пляжа объяснил, что у нее красивая грудь. Первый из ее бандитов, что у нее все в порядке с жопой. Несколько раз появлялся Федя, и хоть он ничего почти не говорил, хватало одного его взгляда. Их было столько, столько. Последним был Игорь Андреевич и добавленные по его молчаливой просьбе молодежные татуировки. А потом люди перестали выходить ей навстречу. Нет, они еще мелькали в пятне света, задерживаясь иногда на его границе. Но Тане почти всегда приходилось бежать за ними самой. Люди теперь редко бывали ею довольны. Они не утруждали себя объяснениями, но Таня чувствовала, что им не нравится ее фигура, ее прическа, даже ее остроконечные очки. А потом навстречу вышел победоносный Федя, распахнул свой синий халат, и Таня увидела висящий в пустоте кукиш. Из ее глаз потекли слезы. Вся ее женская судьба, ужатая в несколько минут, оказалась на самом деле множеством пересекающихся друг с другом чужих тропинок, по которым она доверчиво бродила, пока не вышла на пустырь. Словно бы ее незаметно и тихо убили и сделали из нее чучело. А когда чучело пришло в негодность, его просто выбросили. И никому не было дела, что вместе с чучелом выкинули ее саму. Никому. Вообще. Таня заплакала. И плакала долго, содрогаясь и выплескивая из себя всю накопившуюся за жизнь горечь. Перед ней снова замелькали скручивающиеся и раскручивающиеся полосы. Глядя на них, Таня постепенно успокоилась и уснула опять. Когда она проснулась, впереди было тоже светлое пятно, но в его центре теперь оказался круг тьмы, и в этой тьме угадывался силуэт Великой Матери, сидящей в каменном кресле. Великая Мать поглядела на Таню и задала ей неслышный, не вполне словесный, но понятный вопрос. «Ты со мной?» И Таня всем существом ответила: «Да, навсегда». Тогда тьма рванулась к ней, обняла, поднялась с земли, и Таня перенеслась в какое-то крайне странное место. Оно даже не особо походило на землю. Черный вулканический склон, покрытый кое-где пятнами светлого пепла, казался космически мертвым. Ну, почти. Может быть, зеленоватые полоски на камнях были лишайником. Но они могли быть и просто разводами серы. Никакой другой жизни Таня не видела. Она вспомнила слова Клариссы. Ты будешь вспоминать мои инструкции постепенно, по мере необходимости. Судя по всему, никаких инструкций по альпинизму Клариса не дала, потому что необходимость в них уже ощущалась, а Тане ничего не приходило в голову. Она только знала, что идти надо в гору. Там была чаша кратера, над которым парила едкая сернистая дымка. Дышать было трудно. Дорога отбирала так много сил, что связано думать не получалось. Как только в голове заводились мысли, ноги начинали спотыкаться. Минут через 10 подъема Таня вспомнила, почему она карабкается сейчас вверх по этому склону. Ее обидчик Федя был связан с этой горой. Он получал свою силу именно отсюда. Тане никто про это специально не рассказывал. Но недругов выдали документы, которые Дамиан давал ей на подпись. На каждом из них, в левом верхнем углу, был маленький логотип — Фуджи-Йо. Таня даже не знала, что запомнила его с фотографической точностью, но в нужный момент информация сама поднялась из памяти. Вот это самое «Йо» было кратером на вершине. Таня как бы взбиралась к нему по буквам «Фуджи», и добралась уже до «И». Конечно, было ясно, что соваться на гору Фудзи особого смысла нет. У Дамиана и Патриархии там наверняка все схвачено. Но Таня поступила очень хитро. Она пришла сюда за 10 000 лет до того, как Дамиан и Федя появились на свет. Сразу после того извержения, когда гора, в те дни у нее еще не было имени Фудзи, возникла в своем нынешнем виде.